Доброе утро, братья и сестры. Рад вас приветствовать сегодня. Прежде чем мы придем к нашему поклонению, будем славить Господа, хочу рассказать небольшую историю. Возможно, вы знаете, есть такой христианский писатель Макс Лукада, и вот он как-то рассказывает одну историю с своей юности. Он говорит, что вот, когда мы были молодыми людьми, у нас было такое служение, мы посещали людей, вот, когда они больные, например, в больницах или по домам с причастием. Вот, привозили к ним причастие. Он говорит, как-то нас послали в такую отдаленную больницу в их городе. Вот, они с другом приехали к этому мужчине, пожилой мужчина. Как бы у него там не сильно там большая какая-то проблема была. Вот, но он там попал в больницу. И приходят они, смотрят, лежит этот мужчина и спит. Что делать? Ну, как бы ехали на дальний край города, а он спит, как-то неудобно его будить, и он так хорошо, крепко спит. Вот, они так растерялись, немножко расстроились, ну как, им же они молодые люди, доверили такую миссию, и возвращаться, там, не передав это причастие, они как-то не могли. И потом они подумали, смотрят, ну мужчина, он спит, и у него немножко рот приоткрыт. Вот, и они взяли там в Америке они не хлеб используют, а такие, как крекер, такая печенька маленькая, там, размером с орбит, наверное. Вот, и они ему положили в рот и залили виноградным соком. Ну и как бы поставили галочку, что выполнили свой долг. И потом Макс Лукада, он в конце там говорит, что вот, к сожалению, многие люди вот находятся во сне. Вот. И в первую очередь он, конечно же, имеет сон духовный. Вот. Я понимаю, что для многих из нас это большая жертва воскресенья. Вот для многих это единственный день, когда можно выспаться, прийти сюда рано утром. И я вам за это очень благодарен. Но давайте, тем не менее, не только физически не будем спать и будем полностью вовлечены во все части нашего богослужения, но самое главное, чтобы мы бодрствовали духовно и были чуткими к тому, что будет нам говорить Дух Святой время нашего богослужения. Давайте поднимемся, помолимся. Отец Небесный, мы славим Тебя, благодарим, Господь, за ту честь, которая у нас есть, быть Твоими детьми, Господь, собираться вместе, чтобы славить Твое чудесное имя, Господь, возвещать Твое Слово, Господь, назидаться. Мы просим Твоего водительства для нас вот на это время, Господь, особенно касается каждого сердца, Боже, мы проговаривай, помоги нам быть чуткими, Господь, бодрствовать духовно, понимай, Господь, вот, что Ты от нас ожидаешь, Господь, и исполняй Твою волю. Благодарим Тебя за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Я знаю, что ты можешь все. Ты справедливый, верный є. Ти всемогутній Бог і цар. Я не боюсь людського зла. Хоч на лозі нема плода, в тебе вірю я, в тебе вірю я. Своє життя тобі віддам, в тебе вірю я, в тебе вірю я. Я хочу бачити тебе, коли життя моє мине. Ведеш мене ти в небеса, тебе Господь зустріну я. Безмежна є любов твоя, в тебе вірю я, в тебе вірю я. В руках твоїх моє життя, в тебе вірю я. руках Твоих моє життя. В Тебе вірю я, в Тебе вірю я.
Братья и сестры, во время следующей песни у нас будет финансовое служение. Пожалуйста, участвуйте.
Боже, славы мо Тебе и хвалу Тобі приносим. Щоб з тобою тільки жити.
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эти финансы, которые собрали на нужды церкви. Просим Тебя, чтобы Ты дал мудрость и тем, кто будет распоряжаться, чтобы эти все деньги, они пошли во славу Тебе, Боже, чтобы Ты прославлялся в каждых мелочах, Боже, нашего служения. Пусть, Боже, имя Твое прославляется через наши жизни. Спасибо Тебе, Господь, что Ты слово открываешь нам, и мы можем жертвовать, потому что это все принадлежит Тебе. Боже, благослови тех, кто не имеет работы, кто нуждается. Пошли им таковую, Господь, чтобы имел возможность себя обеспечивать, Боже, и помогать другим, Боже. Прославься, пожалуйста, через все, что здесь мы делаем. В этой церкви, в нашей жизни пусть Твое имя возвеличится. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Господь, мы благодарны Тебе, что можем приходить к Тебе со своими нуждами. Боже, мы верим, что Ты заботишься о нас во всем, во всех сферах нашей жизни, и о здоровье, и Ты пообещал, и верим в том, что благословляешь нас материально. Вот. Ты заботишься о наших духовных нуждах, Ты восполняешь всякую нашу нужду. Боже, но мы верим, что Ты желаешь, чтобы мы с чистыми сердцами приходили к Тебе, когда мы испытываем какую-то скорбь, или какую-то болезнь, или какую-то немощь, потому что у Тебя силы, у Тебя исцеление, у Тебя помощь. И мы просим Тебя от тех из нас, о каждом из нас, Господи, чтобы Ты благословил нас, чтобы мы не теряли свое упование на Тебя, чтобы в скорбях всегда взывали к Тебе, вот, были, имели Твой мир, имели Твое утешение. Мы просим Тебя, тех, кто в болезни, чтобы Ты посетил, Господи, прикоснулся к нашим сердцам, чтобы мы могли прийти и посетить, чтобы Ты просто утешил Духом Твоим Святым, чтобы Ты даровал исцеление, Господи, и ободрение. Просим Тебя, тех, кто, может, унывает или как-то духовно упал, чтобы Ты укрепил, дал силы устоять, помог остаться верным Тебе, помог совершать служение Тебе, Господи, чтобы, правда, жизнь каждого из нас, вот каждого из тех, кто доверился Тебе, была во славу Твою, Господи. Просим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
Боже, мы просим Тебя за Украину, благослови нашу страну, пожалуйста, останови войну и дай мудрости политикам, благослови нас всех финансово, Господь, в нашей стране в это время, Боже. Слава Тебе за все. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь.
Thank you.
Сейчас у нас будет причастие, и прежде чем мы к нему приступим, я хотел прочитать несколько отрывков Писания. Обычно мы читаем 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха, но я хотел бы зачитать несколько стихов, которые вот предшествуют этому отрывку. Апостол Павел пишет: «Но предлагая сие, не хвалю вас, потому что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышал, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения». И далее. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий, поспешая прежде других, есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Ну, небольшая как бы предыстория или контекст этих слов. Дело в том, что вот в Коринфской церкви братья и сестры, они собирались обычно каждое воскресенье, у них было причастие, а перед этим у них было вечеря любви. И люди там были разные, были там господа, были рабы. И господа, они приносили там, ну, то, что у них было, там всякие вкусности, вино, там, не знаю, там, каких-то, может быть, жареных поросят там, и сами это ели. А рабы, которые, ну, ничего не имели, сами вообще кому-то принадлежали, что они могли принести? И вот эти господа, они ели, а эти рабы там сидели перед ними и, наверное, только слюни глотали. Ну, можно спросить, как это относится к нам? У нас вечеря любви, она в другое время, она происходит гораздо более благопристойно. Но я хотел бы обратить внимание на то, в чем, собственно говоря, была здесь проблема. Проблема была не в том, что люди там как-то себя некультурно вели или там несправедливо вели, а проблема в том, что Павел говорит, что между вами бывает разделение, то есть у них не было единства, и вторая проблема – это гордость, потому что люди, которые там были, они гордились своим положением, не считали, что они, господа, будут есть рабами, как это так, я ж тут весь такой из себя. И, к сожалению, эта проблема, она присутствует сейчас и даже в 21 веке. Поэтому я предлагаю, что прежде чем, как у нас будет причастие, мы провели какое-то время и проанализировали себя, свою жизнь. Вот, возможно, у нас как раз нету этого единства в сердце, потому что у нас есть что-то против наших братьев и сестер, против служителей, против пастора, против церкви, против Бога даже. И апостол Павел говорит, что тот, кто так находится в таких отношениях, он недостоин принимать причастие. Далее пишет: «Посему, кто ест хлеб сей или пьет чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет себе в осуждение, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Я это читаю не для того, чтобы как-то там вас запугать и какое-то чувство вины навязать, но просто хочу подчеркнуть, что апостол Павел очень говорит, насколько, он говорит, насколько это важно и насколько это как бы большой такой вопрос. Некоторые люди, они там, говорится, от греха подальше, решают вообще не участвовать в причастии, а некоторые просто делают вид, что у них все нормально и участвуют. Вот. Давайте помнить, что в первую очередь мы несем ответственность перед Богом, и Он видит наше сердце. Вот. Естественно, одна из самых больших проблем вот в этом всем – это наша гордость, потому что нам очень сложно переступить через себя и показать, что мы неправы, сделать этот шаг, примириться с человеком, с которым у нас есть разногласия, и даже примириться с Богом, потому что мы тогда осознаем, что мы не такие уж крутые, не такие уж важные и целостные. Но я хотел сказать, что в этом нет ничего страшного. Вот. И Господь, Он готов принять сокрушенное сердце, и в конечном счете это будет для нашего блага. Поэтому давайте сейчас у нас будет такое время, когда я приглашаю сейчас братья выйти наперед. У вас будет возможность помолиться. Возможно, вы сможете сделать такой шаг, и если у вас есть какие-то разногласия с братьями, подойти примириться и с такой спокойным сердцем принять это причастие. Остальных прошу молиться, размышлять, как здесь написано, о теле Господнем. Давайте поднимемся и проведем вот некоторое время в таком размышлении и молитве. Давайте послушаем, что апостол Павел пишет 1 Коринфянам 11 глава с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, идите, сие тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет.
Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, чтобы спасти нас грешных. За то, что Ты отдал Себя на смерть, будучи безгрешным и невинным. И за тот символ, который Ты оставил в себе, называя свое тело хлебом. Ты назвал город Вифлеем домом хлеба. Ты назвал Себя хлебом с небес. Спасибо Тебе, Господи, что, ломая хлеб, мы вспоминаем Твои мучения невинного и безгрешного за нас грешных. Ты заплатил эту цену, помоги нам помнить о том, что мы дали обет, что мы хотели искать Тебя, что мы стали христианами, и что это все серьезно, Господь. Мы хотим быть собой, мы хотим ходить Твоими путями. Дай нам помнить об этом, когда мы ломаем этот хлеб, и когда мы живем в домах своих, и когда никого нет рядом, помнить, что мы теперь Твои, что мы имеем с Тобою часть. Благослови нас и прославься, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Боже, я также благодарю Тебя за кровь Твою, которая проливалась за наши грехи, Боже. Спасибо Тебе за жертву и за тот символ, Боже, что Ты оставил, за вино. Благослови, Боже, то, что мы будем принимать, Боже, Твое воспоминание. И благослови, Боже, чтобы это было не в осуждение нам, Боже, но во славу Твою, Боже, чтобы Твою заповедь исполнить, чтобы она нас очистила, Боже. Благослови рассуждать о теле Твоем, о крови Твоей, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Присаживайтесь.
Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты призвал нас из разных народов, Господь, с разных языков, Боже мой, с разных социальных слоев, Господь. Ты объединил нас, Господь, уравнял, назвал своими детьми, Господь. Мы очень Тебя за это благодарны, Господь. Благодарны за то, что Ты пострадал за нас, Господь, омыл нас своей кровью. И помоги, Господь, нам поддерживать это единство в теле Твоем, Господь. Помоги славить Твое имя чудесное, Господь, и возвещать его, доколе Ты придешь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас у нас будет такая замечательная страничка, которая даже традицией уже стала. Мы хотим поздравить нескольких человек, у которых были дни рождения. Сегодня у нас есть две Галины. Вот это Галина Гайдук и Галина Деброва. Вот их хотят поздравить, братья и сестры из их служений, из их групп. Вы можете поздравлять своих друзей, своих родственников. Это всегда очень приятно. Это сплочает нашу семью и делает нас более едиными. Сейчас у нас будет благословение для учащихся и учеников, учителей воскресной школы. Пожалуйста, я вас приглашаю наперед на молитву благословения.
Дорогий Батько Небесний, ми дуже вдячні тобі за те, що ти благословив нас стількома служіннями. Особливо ми дуже вдячні тобі за те, що ми маємо стільки дитячих служінь і різні лагері, і різні школи недільні, і драмтеатр, і все, що пов'язано з діточками. Ми дуже вдячні тобі, що ти відкриваєш серця дідусей та бабусь і батьків, щоб вони приводили сюди дітей. І немає ніяких припонів до них приходити сюди. Це дуже велика заслуга Твоя, Господи, і подяка Тобі за те, що Ти так зробив, і ми ці служіння маємо. Благослови зараз все те, що буде відбуватися зараз у класах недільної школи, щоб серця діточок і вуха їх відкривалися слухати твої істини. І благослови так викладачів, щоб вони це викладали, і дітям не було сумно, а приносили користь, особливо, коли вони підуть по цьому житті самостійно, і самостійно будуть вимушені приймати той вибір, який буде ставати перед ними. І нехай це буде вибір, твій вибір, щоб вони були твоїми послідовниками. Навчи їх зараз, благослови всіх, хто там приймає участь, всіх помічників, всіх викладачів. І хай твоє ім'я прославляється через все, що зараз буде відбуватися у недільній школі. Слава тобі, великий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Пожалуйста, присаджуйтесь. Сейчас у нас не менее радостная страничка. Мы хотим поприветствовать наших гостей. Вот если у нас есть друзья, которые первый раз посетили подобную евангельскую церковь, или, возможно, у вас нету Нового Завета, мы хотели бы с радостью подарить его вам. Пожалуйста, если вот вы в первый раз, или у вас нету Нового Завета, поднимитесь или поднимите руку, и мы хотели бы вам его подарить. Есть ли у нас такие друзья? А. Есть все-таки, да? Слава Богу. А есть ли у нас гости, наши братья и сестры из других церквей, вот, которые нас посетили, сегодня вместе с нами поклоняются? Есть ли у нас гости? Пожалуйста, тоже поднимитесь или поднимите руку. Мы хотели бы вам передать привет. Гостей нет, да? Хорошо. Сейчас у нас будет служение хора. Пожалуйста.
Навіть на останнім рубежі промінь віри в нас ще не погас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Нам свою всемилість покажи, правдою повсюди, повсякчас. Боже, Україну збережи, розп'ято, знищено не раз. Боже, Україну збережи.
Господи, помилуй нас.
І з колін піднятись поможи.
Господи, помилуй нас.
Грішні
чужі. Отче наш, почуй їх щирий глас. Боже, Україну збережи.
Сестры, доброе утро. Мы будем сегодня продолжать читать Евангелие, но пока мы, прежде чем мы откроем, я хочу попросить сюда семью Саши, Наташи, Матофи, и мы с ними помолимся. Не, сюда, сюда надо. Ну, такая у нас сейчас уже атмосфера. Так, Саша, ну расскажи нам о своей семье немножко. Кто у тебя есть в семье? Ну, потом мы подойдем к этому молодому человеку или девушке, я не знаю, сейчас познакомимся. Сначала просто вот о семье. Что там, как у вас там ситуация? Кто у вас там есть? Мальчики, девочки?
У нас...
Три девочки. Три девочки и два мальчика?
Да.
Так, девочки, кто там у вас?
Алина.
Лиза.
И вот Ева.
Ева? Вау. Ева. Алина, вот это, да?
Да.
Наверное, было ее Евой назвать тогда. Что ж вы так вот, что-то неплановое у вас хозяйство. Первое, как раз надо было Евой ее назвать. Ну, вам лучше это знать, конечно. Это я так пошутил. Так, и мальчики.
Владислав. Илья в воскресной школе.
А, Илья там. А вот эта красивая такая маленькая девочка,
Лиза.
Это Лиза, да? Такая веселая, ходит, улыбается, всем глазки строит. Так, понятно. Ева. А сколько же Еве?
Месяц.
Наташа, как она? Как она? Кушает?
Да.
Ничего?
Хорошо кушает.
Хорошо. А спит?
Не спит.
Хорошо спит.
Да, Саша. Да, ну Саша, конечно, смоется куда-нибудь там в другую комнату, и потом, конечно, я говорю, что Катжона спит.
Не всегда.
Ну ладно, это уже хорошо, ладно, прощаем. Так, понятно. Ну хорошо, три девочки, два мальчика, вау. Ну это вы даете. Конечно, у нас воскресная школа такая будет, ну такие, как Матофи. Да. Как ты себя чувствуешь, Наташа?
Хорошо.
Нормально, да?
Да.
Ну слава Богу. Ну, воспитывайте хорошо ваших детей. Мы помолимся, конечно, будем молиться. Хорошо воспитывайте. Я помню, такая девочка одна вот была в семье. Ну, пастор напросился в семью так прийти в гости. Ну, говорит, хочу проведать, там, как вы поживаете. Говорит, да, конечно, приходите, пастор. Ну, и не готовится. Ну, такая девочка там помает маме на кровать на стол, там все, разлаживает там посуду, все. Ну, и ложки, вилки там все разлаживает. Приходит пастор, садят они его там на место почетное. Ну, давайте помолимся. Пастор, благословите пищу, будем кушать. Помолили, все. Ну, и как бы все же начали кушать, а пастор сидит. А мама раз. Ой, пастор, а что ж вы? Да, я прошу прощения, ну, в смысле, что? А в нее нету ни вилки, ни ложки, ничего. Не поняли. Девочка, ну что же это ты, девочка маленькая? А что ж ты пастору не положила? Мама, ну ты же сама сказала, что наш пастор кушает, как лошадь. Ну, как бы вот... Я знаю, у вас семья такая шокерная, поэтому смотрите. Если там будете где-то говорить, что-то о пасторе, так хоть там в комнате своей. Чтоб Ева не слышал. А то выдаст когда-нибудь. Да. Можно подержать ее? Ой, а глаза какие, слушайте, как тормоза. Ну надо же тебе, красавица. Так, ну как бы мамина вроде дочка, да?
Мамина, да.
Так, да, похоже на маму. Красавица, а?
На маму.
Наташа.
Ну, я же не виновата, что остальные на папу.
Ну, вы не слышите, Наташа тут как бы так немножко... Не-не, без ропота. Просто говорит, хоть одна на маму похожа, а то все на папу. Ну, что это такое? Беспредел. Ладно, хорошо. Давайте помолимся. Пожалуйста, братья и сестры, благословляйте вот такие семьи. И сейчас мы помолимся за Еву. Боже праведный, мы вручаем Тебе в Твои святые божественные руки вот это прекрасное создание, вот эту девочку, которую Ты подарил для наших друзей. Вот как там все дальше будет, мы не знаем, но мы знаем Тебя. Ты податель благ, Ты самый лучший пастырь. Боже, в этом мире без Тебя ничего путного нет, вот просто суета и ничего хорошего. Поэтому мы посвящаем это дитя Тебе, вот эту семью. Дай мудрости и Саше, и Наташе воспитать ее, чтобы она выросла для Твоей славы. Мы посвящаем ее Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Она тоже молилась вместе со мной. Вы слышали, да?
Да,
да, она молилась. Присаживайтесь, братья и сестры. Поздравляем вас, Атофии. Будьте здоровы. И пусть Господь благословит вас очень-очень сильно, чтобы Его рука была благодеющая над вами. Вы жили в Божьей благодати. Мы вам искренне советуем. Желаем это. Искренне. Братья и сестры, мы с вами сейчас продолжаем изучать, как Дух Святой действовал в ранней церкви. Сейчас мы все вместе читаем книгу «Деяния апостолов», и вот уже несколько недель мы читаем, даже, наверное, уже пару месяцев, в связи с праздниками, у нас был перерыв, читаем 7 главу «Деяния святых апостолов». Конец 6 главы, я напомню, просто коротко напомню, конец 6 главы, там арестовывают Стефана. Первое такое гонение такое, и вот дошло до того даже, что не просто там какие-то эмоции, а Стефана арестовывают. И ставят его, приводят перед судом, заседает Верховный суд вот, Израиля. Вот сидят судьи, люди там, и вот Стефана судят. И в 7 главе написана и речь его. Последний раз, когда у нас была здесь проповедь, Тарас, наш пастор детского служения, очень так понятно, очень интересно объяснил, о чем проповедует Стефан. То те люди, которые слушали Стефана, они очень хорошо понимали, о чем он говорит. Потому что они евреи, речь шла о скинии, о храме. И Тарас потом, если вы помните, показал на экран, очень хорошо так все это подготовился он, показал нам скинию, храмы, разные храмы, и как происходило в них служение. И рассказал, объяснил все очень здорово, и потом применил к нам, как это у нас храм, мы Духа Святого, вот, мы с вами верующие люди, и как мы должны поклоняться Господу, служить. То, что Стефан проповедовал этим людям, которые почему-то упорно не хотели это принять. Стефан напоминал судьям вот простые истины из истории своего народа. Ну, так, как бы, три вещи он сказал им. Что живой Бог, который создал небо и землю, открылся именно им, ихнему народу. Аврааму и его потомкам. Вот, появился на земле такой богоизбранный народ, вот, евреи, вот, их отец Авраам. И вот Господь им открылся. Вот это вот Стефан в проповеди несколько раз это повторяет, что вот Господь открылся нашим отцам. И именно нас выбрал, нашу нацию, и открылся нам. Не потому, что мы любимчики, ну так Бог задумал. Был бы другой народ, какая разница. Бог так захотел. Второе, именно здесь, в нашей столице, Бог разрешил, захотел и повелел построить храм. Место, где люди будут приходить и поклоняться Ему. И именно здесь, вот на горе Сион, вот на этих холмах, вот, на которых построен Иерусалим, вот там выбрал Господь место, и вот мы там поклоняемся. И он опять, Стефан, несколько раз повторяет, и именно здесь Господь захотел, сделал это, и мы здесь поклоняемся живому Богу. И третье, он сказал, что несмотря на все вот эти огромные, незаслуженные привилегии, ни наши отцы, ни вы, он обращался к людям, к судьям, не хотите Бога слушаться. Упорно Его не слушаетесь. Дальше мы продолжим. 7 глава, 51 стиха. Вот что продолжает дальше Стефан. Буквально здесь несколько слов, и его убьют. «Строптивые люди, сердцем, не знающим Бога, с ушами, глухими для истины. Вы всегда противились Святому Духу, и отцы ваши, и вы. Кого из пророков не гнали ваши отцы? Они убили тех, кто возвестил о приходе праведника. Здесь имеется в виду о приходе Иисуса Христа. А теперь вы стали его предателями и убийцами. Отцы убили тех, кто предсказывали, а вы стали предателями и убийцами. Вы получили закон, врученный вам Божьими ангелами, и не соблюли его. Все, речь его закончилась. Услышав это, все заскрежетали зубами от ярости. А Стефан, исполненный Святого Духа, устремил к небу глаза и увидел сияние Божьей славы. И Иисуса по правую руку Бога. И вот он что сказал. «Вот я вижу, открылось небо, и Сын Человеческий стоит по правую руку Бога!» – воскликнул он. Все подняли крик, заткнули уши, дружно бросились на него и, вытащив за город, стали побивать его камнями. Свидетели обвинения сложили свои плащи у ног юноши по имени Савл. Когда Стефана побивали камнями, он взывал: «Господь Иисус, прими мой дух!» Встав с колен, он громким голосом воскликнул: «Господь, не вмени им это в вину!» И с этими словами умер. Павел, Савл, еще тогда, дальше тут написано, полностью одобрял убийство Стефана. Когда Иисус был еще на земле и проповедовал, учил учеников, однажды вот в небольшой группе людей, вот самые близкие ученики, он их предупредил, что «гнали меня, и если они это делали, и делают люди, будут гнать и вас. Даже наступает время, так сказал Господь в 16 главе Иоанна, наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он этим служит Богу». Такая бывает ситуация. Люди убивают праведников и думают, что этим служит Бог. Прошло немного времени после того, как Иисус сказал вот эти слова, и его убили. Вот эти же люди, которые сейчас сидят, председатель суда, судьи, которые там присяжные, вот это они тоже там были. И вот они убили. И вот теперь пришло это время, как сказал Господь, наступает время. И вот оно наступило. И вот такой верный свидетель Иисуса Христа, первый мученик за Иисуса, Стефан, убит сейчас вот здесь. Жестоковыйные, в нашей Библии написано, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились Святому Духу, и вы, и ваши отцы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Вот такое обвинение сказал Стефан. Жестоковыйные. Вообще, это очень сильное слово. Это такое. Но если по отношению к людям, обычно такое слово не применяется. Оно касается в основном животных, необъезженных, строптивых животных, которые никого не слушаются. Не хотят ходить в уздечки, там, не хотят ходить под селом, лошади, там, ослы вот такие строптивые. Знаете, уперся, вы его там хоть палку на нем сломайте, а он стоит, уперся, стоит и не сдвинется. Вот обычно фермеры называли своих таких животных, очень упертых, необъезженных, жестоковыми. Потому что, ну, как бы вы, это шея. Шея не гнется. Вот. И вот здесь как бы прозвучала такая характеристика. Но дело в том, что такую характеристику вот этому народу первым применил не Стефан. Он повторил. И евреи это знали. Они неоднократно слышали это. Те, кто сидели и слушали, они знали, что он просто повторяет слова, которые записаны в Ветхом Завете. По крайней мере, я полистал Библию, и я нашел три таких. Там много свидетельств. Но три человека вот такую характеристику дают своему народу. Это Моисей, царь Езекия и сам Господь Бог. Вот так называют этот народ. Народ жестоковыйный. И вот люди, которые слушают его, а это суд был показательный, там было очень много людей, вот они все слышали, они понимали, о чем идет речь. Это очень сильно, очень оскорбительно, но так говорили уже раньше об этих людях. Поэтому они скрипели зубами, потому что это когда-то было. Вот вспомните вот такой вопиющий такой факт. Всякого праведника, любого человека, которого Бог посылал по своей милости, Бог из милости к людям посылал вот таких вот вестников, чтобы они рассказали о его воле, объявили волю Божью, чтобы они вразумляли людей жить согласно закона Божьего, согласно вот Божьих постановлений, так, как Господь хочет, чтобы были добрыми, сострадательными. Вот когда Господь послал такого человека, такой человек всегда нужен. Даже вот если мы знаем все, нам нужно, чтобы кто-то периодически напоминал. Напоминание – это очень важно. И вот Господь периодически посылал таких людей, чтобы они напоминали народу Божьему вот об этой воле Божьей. Чтобы они указывали на Господа. Вот как его можно найти? Вот всякого такого праведника, когда Господь посылал, это стало уже как традицией. Эти люди все гнали и убивали, отвергали. А дети их потом такого мученика причисляли к лику святых и устанавливали ему память. И так сдвинулось поколение в поколение. И сегодня то же самое происходит. И всегда так. Вот так устроен мир. Вот Господь посылает по милости своей, из любви к людям. Ну, Бог же не хочет молчать. Это греки там считали, что боги где-то там на Олимпе, они там свои дела решают, у них там любовные всякие амурные дела, там всякие они делят власть, там ссорятся. А мы тут, кому мы тут нужны? Выгребай, как хочешь. Бог не такой живой Бог. Идолы, да. Вот такие мнимые боги. Но Бог все время хотел вот общаться с народом своим. И вот они такого человека, который им это объявлял, они обычно гнали, унижали, избивали, часто убивали. А дети потом почитали. Вот здесь Сифан и говорит такую фразу. «Кого из пророков не гнали ваши отцы?» Ну, например, я приведу буквально там три таких ситуации, да? Три примера. У нас времени просто много нет. Исаия. Очень хороший проповедник, хороший такой пророк, он много вещей сказал, которые исполнились буквально. Он очень много пророчествовал об Иисусе Христе, буквально по деталям. Ну, очень так здорово. Хороший очень был, любимец такой, как бы должен быть у народа, потому что он говорил хорошие вещи для народа, предупреждал, так, не жестко это делал, очень такой, он не конфликтный человек. И вот еврейская история свидетельствует о том, что современники буквально устроили за ним охоту. И когда он убегает от них, как-то там запрятался в какое-то тупло, предводитель убийц приказал распилить дерево. И его живьем распилили там, в дупле, вместе с деревом. Вот. И Иеремия. Ну, это вообще не жизнь человека, а сплошная трагедия. Цари, князья, предводители очень часто силой приставали к нему. Требовали, скажи, что говорит о нас Бог. Иеремия знал, чем это закончится. Он часто там как бы тянул с ответом. Они требовали, помолись Богу нашему и передай нам все, что скажет Бог. Иногда доходило, что они клялись. Были такие случаи. Они клялись и говорили, что бы Господь ни скажет, хорошее, плохое, мы послушаемся. Помолись и скажи нам. Были такие факты, мы читали с Ирой, перечитывали Библию, и как-то вот какое-то время мы читали пророка Иеремию. И вот мы это просто читали, и другой раз так просто останавливаешься, думаешь, не, это вообще ирония судьбы или издевательство. Требует, Иеремия ждет. Бывали моменты, когда он до 10 дней тянул с ответом. Потому что знал, чем кончится. И когда он им объявлял волю Божию, он всегда говорил. По много раз, вот читаешь в главе, там один раз, потом через время опять. Так говорит Господь. Люди, послушайте. Так говорит Господь. И когда он объявлял им эту волю Божию, она им не нравилась. Они его били. Очень жестоко. Просто, ну, гэцали по полной программе. И руками, и ногами. Бросали его в тюрьму. Бросали в яму с мусором, там, с отходами. Он бы там погиб. Просто находился человек, который кричал, подожди, стоп, что вы делаете? Бежал к царю, падал царю в ноги. Слушай, позволь, вытащи. И царь так, великодушно, ну ладно, вытащи. И если бы его не вытащил, он там погиб, потому что он там смрад. Ну, представьте, если в сливную яму скинуть какого-то человека. Они это делали. Вот просто каждый раз, когда он это ему говорил, они его туда бросали. Потом мы знаем, что Иеремия все-таки погиб насильственной смертью от рук своих соплеменников. Ученики Иисуса, вы знаете, да, из 12, 11 перешли в вечность в результате насильственной смерти. Из 12, 11. Павла тоже отрубили голову. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Стефан, исполненный Святого Духа, устремил к небу глаза, увидел сияние Божьей славы и Иисуса по правую руку Бога. Вот я вижу открылось небо, и Сын Человеческий стоит по правую руку Бога. Воскликнул он. Я как-то уже говорил, но просто не могу в данный момент вот обойти этот стих. Вот. Когда-то в какой-то момент, я еще помню, был я молодым человеком совершенно еще, и что-то вот как-то вот это место меня очень тронуло. Обычно, когда описывается вечность и Христос после вознесения, после распятия, воскресения, прославленный Господь вознесен на небо. Об этом пишет Марк в своем Евангелии в конце. И об этом пишет Иоанн в откровении, которое он получил на острове Патмос. Вот там, когда было ему видение, он видел вот место обитания Сына Человеческого. Так вот там, там везде пишется, что он сидит по правую руку от Бога. Или величие славы Божией. Он сидит, восседает на троне. А вот здесь мы читаем, что когда поднял глаза к небу, Стефан он увидел Иисуса Христа и почему-то сказал «Сын человеческий». Они знали, о чем идет речь. Об этом Сыне человеческом когда-то сказал Даниил, что все царства мира будут разрушены без содействия рук человеческих. Это не люди сделают. И он увидел подобного Сына человеческого. И они понимали, о чем идет речь. Речь идет о Мессии. И вот он сказал, что вот я вижу Сына человеческого, который стоит по правую руку. Оказывается, мы мало, может быть, там как-то читаем, и потому что на самом деле о Стефане написано в Библии очень мало. Очень. Однажды его имя приводится, когда рукополагали служителей. Просто имя его там перечисляли. И второе, это вот этот момент. Его проповедь, наверное, самая большая глава, кстати, в Деянии апостолов, это вот эта седьмая. Это его проповедь и его смерть. Ничего больше о нем не написано. Но кажется, он очень важный герой. Он, ну, необычный человек. Он очень такой примечательный, личность. Тут написано, что Иисус Христос сидит на троне. Но когда он встречает вот этого мученика, своего героя, он поднимается. Иисус поднялся и встретил его стоя. Ну, это очень сильно. Это очень. Это так, ну, не совсем обычно. Вот. Да. Следующие стихи 59-60 хочу тоже ваше внимание обратить. Когда Стефана побивали камнями, он взывал: «Господь Иисус, прими мой дух». Встав на колени, он громким голосом воскликнул: «Господь, не вмени им это в вину». И с этими словами умер. Вот в последнем мгновении своей жизни вот этот человек помолился дважды. Он молился о себе и о своих убийцах. Слушайте, вот, я бы хотел лично научиться вот так молиться. Вот прикиньте, да, в последнее мгновение своей жизни вот так помолиться, сказать: «Господи, в руки Твои отдаю душу мою. Боже, прими мой дух». То есть мы знаем, что самые надежные руки – это Божьи руки. И вот в момент смерти звучат из уст человека не проклятия какие-то, или ропот, или там, ну, что-нибудь такое, какие-то эмоции, да, а человек знает, что его ожидает впереди, не просто уже верит, он знает, это уже даже не предмет веры. И вот человек молится, говорит: «Господи, прими, прими мой дух». Ну и потом так вот молиться за врагов, конечно, это... Иногда мне кажется, что это вообще не под силу людям. Мне так кажется. Просто даже кто-то где-то что-то сделает, и вы знаете, как иногда нас захлестывают эмоции. Однажды здесь стоял когда-то, и подошла женщина одна. Она не с нашей церкви. Но иногда нас здесь бывает. Вот она обычно там сидит. И вот она подошла, и молились мы здесь. Она говорит: «А можно помолиться за меня?» Я говорю: «Да. У вас нужда какая-то». Но она начала плакать. Говорит: «Ой, Женя, у меня муж был алкоголик. Он столько крови меня пил. Он столько надо мной издевался. Ну, это просто. Ну, слава Богу, он уже умер. И то, я его не ненавидела так, как этого человека. Иногда мне такое впечатление, если бы мне дали автомат, я бы его застрелила, не задумываясь». Я говорю: «Это вы что, в самом деле?» «Как?» «Да». Я говорю: «А кто же ты такой?» «Ой, это просто ужас». «Ну, Ну, мне надо помощь. Может, ты мне поможешь, как-то подскажешь, что мне делать? Я ее так ненавижу. Что... Я говорю, ну, хорошо, вы послушайте то, что я вам скажу? Конечно. Ну, кто это? Путин. Ага. Я даже не заулыбался, ничего, так просто стою, слушаю. Я говорю, хорошо, я понял. Но вы послушайте то, что я вам скажу? Послушаюсь. Я говорю, в то время, которое вы проводите перед телевизором, вот это время посвятите чтению Библии. Ну, просто читайте Библию в это время. Она так раз. Ну, знаете, все привыкли, как вот только подходит служитель, говорят, там проблема какая-то. Кто, что говорят обычно служители? Читайте Библию, молитесь, так же? Раз люди уже как-то так думают, да что такое, нельзя было что-то оригинальное придумать. Все время одно и то же. Читайте Библию, то молитесь. И она так на меня смотрит, такая пауза, а потом говорит, да ну, и что, поможет? Я говорю, конечно. Ну, я говорю, все. Она так махнула рукой, развернулась и ушла. Прошло какое-то время. Опять она, смотрю, идет. Закончилось собрание. Ну, уже закончилось. Уже все, мы тут стоим, разговариваем. Она идет и улыбается. Подходит так меня за руку. Женя, спасибо тебе большое. Я говорю, что? Ты знаешь, так сработало. Я говорю, серьезно? Да. Да я так удивляюсь, думаю, а что же она так удивляется? Я не понял. Разве это удивительно? Это же не удивительно. Это естественная жизнь. Она так удивилась, говорит, ты знаешь, так сработало. Я говорю, ну, естественно, конечно. Слава Богу. Ну, что так мы так коротко с ней? Она, ой, спасибо. Короче, я пошла. Я говорю, давайте. Просто. Вот так иногда бывает, нас захлестывают эмоции. А здесь человек вот молится, говорит, Господи, прости им, не вмени им греха. А в это время летят камни. Это же не просто застрелили, человек раз потерял сознание. Летят камни по телу, по голове, пока не убьют. И он так молится. Это что-то, конечно. Братья и сестры, признаюсь честно, на протяжении 2 месяцев вот с того момента, как мы начали исследовать речь Стефана, у меня снова и снова, вот каждый раз, я уже много раз прочитал эту главу, снова перечитываю. Ну, как мы же разбираем здесь ее, я ее перечитываю. И вчера вот тоже, и позавчера, и на этой неделе, вот когда братья сказали, что мне надо подготовить вот остаток проповеди его и его кончину, я снова перечитывал. Я никогда столько раз не перечитывал проповедь Стефана. И вот каждый раз, вот уже я живу, в течение 2 месяца, у меня все время возникает вопрос, почему? Почему вот эти умные люди, которые сидят на судилище, да, председатель суда, его там коллегия судейская, почему вот эти умные люди никак не могут увидеть очевидное? У них есть Слово Божие. И главное, они его знают. Они это Слово знают. Они изучают этот закон. Это их жизнь еврейского народа. Они знают этот закон. Вся история их народа, от Авраама до сегодняшнего момента, вот когда они тут сидят, она не просто, она переполнена фактами Богоявления. Она переполнена событиями, где Бог реально пытался и пытается пообщаться с ними, поговорить со своим любимым народом. Всякие нежные слова используют для общения с ними. Называет их ласково. Общается с ними. Более того, Бог хочет жить среди них. Почему? Иоанн Креститель, Иисус, вот эти 12. И всех поубивали. И всех их ненавидели. На протяжении вот последнего времени в Палестине постоянно происходит сверхъестественное явление. Постоянно. Какие-то чудеса. Ну, вот представьте, в нас все время что-то, какое-то чудо происходит. А там все время, вот на протяжении последних лет 5-6, все время происходят чудеса. Почему в своем большинстве они это упорно не хотят замечать? Я много об этом думал, читал, снова перелистывал. Ну, мне кажется, есть 2 ответа. 2 варианта. На этот вопрос. Первое, эти люди просто не поняли Бога. Ну, вот непонятно им было. Вот Бог как-то так с ними общался, что им это не было совсем понятно. Ну, например, я приведу пример, да? Сегодня богословы пишут очень много книг. Это нормально, я читаю очень много читаю. Но просто факт остается фактом. Пишут очень-очень много книг. К сожалению, часто в этих книгах звучат идеи, одна противоречит другой. Вот часто вот, прочитаешь, и думаешь, так кто ж прав? Или, типа, вернее, кто из них правее? Один так пишет, другой так. Ну, я, с другой стороны, понимаю, как бы это люди, это их размышления. Они, наоборот, каким-то образом, может, дают нам пищу для размышления, там, думать как-то, чтобы мы задумывались. Но часто так бывает. В книгах вот одни другому противоречат. И все верующие люди, все богословы, все умные, у всех докторские степени, они все там учились. Но так случается. Может быть, и там вот так было. Сегодня в мире столько деноминаций, что любой искренний искатель истины смущается. Подождите, так эти говорят, что они правы, вот эти говорят, что они правы, а эти говорят, что они правы, только у них правильно. И каждый рвет в свою сторону. И когда человек ищет истину, он просто начинает теряться. Так кто же правее? За кем же? Какую же церковь идти? Вот как это, ну как это разобраться? Люди смущаются сегодня так. А деноминация еще больше растет. И все же кричат в одну силу, что вот только правильно у нас. И люди смущаются. Может быть, и тогда вот иудеи, современники ранней церкви, в первом веке, просто запутались. Вот послушайте, Моисей принес им закон с горы, от Бога. В этом законе были положения, о которых Бог сказал. Вот это из рода в род, навеки, навсегда. Так есть написано. Вдруг появляется Иисус, потом 12, а потом вот этот Стефан, который начинает говорить немножко не то. И о законе, и о храме, и о воле Божьей, о плане Божьем для этого мира, о нас, как о нации. Начинают говорить немножко не то. Ну как вот тут разобрать? Кто же Бог сказал, что навечно навсегда, а эти вот, мы там вот наши ученые, помните, как там фарисеи? Они разработали кучу всяких там положений. Вот как в субботу работать, не работать, что является работой, что не является. Ну просто там массу всего разработали. Что это все перечеркнуть? Что наши все вот эти книжники и фарисеи были дурачками, что ли? Как нам теперь быть? Может, они правда запутались? И я часто об этом думаю. И когда перечитывал, думаю, может, и у нас сегодня какие-то есть вещи, которые могут нас куда-то увести налево куда-то, куда-то сбить с дороги. И как-то незаметно можно отвернуть взгляд от истины. Как тут написано, уши, которые глухи к истине, сердце, не знающее Бога. Сегодня такая может быть опасность? Ну, конечно. Как разобраться во всем этом? Эти люди новые толкуют Писание по-новому. Закон объясняет немножко по-другому. Ну, как в этом можно не запутаться? Можно было бы с таким предложением согласиться. Если бы не вот это утверждение Стефана, которое он повторил, которое когда-то говорил Бог и Моисей и Езекия. Жестоковыйные люди с сердцем, не знающим Бога, с ушами глухими для истины. Такая характеристика звучит очень резко. И главное, что она звучала не раз уже и раньше. И вот я начал копаться. У нас времени совершенно мало, но парочку вещей я хочу сказать. Второй вариант ответа, мне кажется, более правдоподобный. Эти люди упорно не слушаются Господа, потому что не любят Его. Не любят. Вот послушайте, Стефан в начале своей проповеди говорит о том, что Бог избрал, что Бог им открывался, что Бог трудился в этом народе. И он вот приводит немало фактов, которые доказывают, как Бог любит этот народ, как Бог говорил с их отцами, показывал свою любовь. Но им почему-то, непонятно почему, всегда нравилось любить идолов, чем Бога. Вот мы читали Иеремию тоже, и как бы там часто Иеремия обращается, говорит, слушайте, покажите мне в мире народ, который бы так не любил своих идолов, как вы не любите своего Бога. И они молчали, они только злились. Потому что он говорил правду. Вот все люди, которые поклонялись идолам, деревяшкам, камням, просто, вот, которые молчат, которые ничего не верят, они так благовели перед ними, детей в жертву отдавали свои. Живые рождаются, детки маленькие, они их в жертву в огонь бросали, идолам посвящали. Бог говорит, а меня, живого Бога, который о вас заботится, который является вам столько чудес, вы меня не любите. Почему? Они упорно продолжали не любить. Им всегда нравились чужие идолы. И об этом Езекииль пишет. Мы сейчас Езекииля читаем. Езекииль пришел и говорит, слушай, что вы делаете? А женщины там пекут лепешки для богини неба. Женщина поднимает глаза и говорит, слушай, Езекииль, что ты к нам прислал? Наши мужья знают об этом, что мы делаем. Наши священники знают об этом. Им нравится. Вот мы и делаем это. Печем лепешки, приносим жертву нашим идолам. Богине неба. Они знают это и благословляют нас. Мужчины наши, мужья наши, знают это. И закрывают на это глаза. В Стефан об этом говорит. Второе. Служение Иеремии. Я снова возвращаюсь к нему. Вы знаете, удивительно, откуда люди, которые с ним жили, черпали такую ненависть к этому человеку Божьему. К нему враги относились почтительно. Когда Навуходоносор послал Навузардана, своего одного из генералов, взять Иерусалим, вот они окружили Иерусалим, сделали осаду, и потом Иерусалим упал. Они его захватили, проломили стену, зашли, разрушили все дома, сожгли храм, разрушили стену, ну, в общем, все, сравняли. Сделал это один из военачальников царя Навуходоносора. Так вот, когда он его послал, вот послушайте, это просто, я в шоке. Послал их, сказал, все это вы сделаете. Царь был уверен, что они это все сделают в Вавилонске. Это когда это все сделаете, там, в той стране, вы найдете мужика, которого зовут Иеремия. Слушайте, и этому военачальник говорит, на твоей совести. Не вздумай сделать ему ничего плохого. Он говорит от имени ихнего Бога. Ты должен ему сделать все, что он скажет. Вот как он скажет, ты должен ему так сделать. Сделать ему добро. Не сделай ему ничего плохого. Захватывают они Иерусалим. Заковывают там, кого-то поубивали. Кого-то оставили здесь жить, самых бедных. Дали им там поля, все. Назначили тут наместника. А остальных всех в рабство. Вавилон. И вот когда они отправили, потом Навуздардан вдруг вспомнил. Слушай, а это кто такой Иеремия? Ну, где-то там он, среди людей, которых отправили в рабство. Он на лошадях, своих главнокомандующими своей армии, догоняет вот это шествие, когда их ведут в рабство, находит Иеремию в цепях, расковывает его, говорит, слушай, подожди, иди сюда. Тебя неправильно заковали. Садит его, говорит, слушай, мне Навуходоносор дал, ты Иеремия? Он, да. Мне Навуходоносор дал по поводу тебя указания, чтобы я тебе не сделал никакого зла. Вот перед тобой вся земля. Хочешь? Живи здесь. Мы тут оставили наместника, и ты можешь пойти к нему, и тут с людьми остаться, хочешь жить. Хочешь, пойдем с нами. Вот как ты хочешь. А в итоге там написано. Дал ему еды, они все были голодные, потому что они несколько лет были в осаде. Они все ели там своих детей. Они просто, я не знаю, как они шли. Они все дышали на ладан. Он ему дал покушать, написано, и еще передал подарок от царя. Ну, нам кажется, такие истории как бы, вот послушайте, хорошо, ладно, адаптируем к нашей ситуации. Путин посылает свои войска на Донецк, а потом говорит, там, кто возглавляет, говорит, слушай, там в Донецке, там есть пастор, не пастор, там есть, там вот Вася Иванов, вот ты его там найдешь, в смысле Вася Иванов? Найдешь ему и сделаешь все, как он тебе скажет. А вы можете себе такое представить? Но Путин, это же еще детский лепет по сравнению с Навуходоносором. Навуходоносор был правитель мировой державы. Ну, это типа, может быть, как президент Америки или даже похлеще. Человек номер один в то время на земле. Номер один. И он откуда-то это знает и говорит, найдешь Иеремию и сделаешь. Чужие люди, враги. Почтительно к нему относятся, слушают его. Слушайте, когда Навуздардан его нашел и вот это все ему там сделал, он еще там сказал такую вещь. Слышишь, я понимаю, что вы сейчас в горе. Ну, видит человек закованный, худой такой, ну, узник Бухенвальда, еле дышит. Он на него смотрит и говорит, я понимаю, но ты же знаешь что? Это Бог ваш. Он говорит, мы слышали. От кого не слышали? От Иеремии. Это же Иеремия такой говорит. Никто из пророков такого не говорил. Только Иеремия. Он говорит, мы слышали, что Бог за ваше идолопоклонство рассердился на вас, за все то зло, которое вы сделали. И послал нас, чтобы мы вас наказали. И вот теперь ты в этих оковах. Но я освобождаю тебя от этих оков. И ты можешь выбрать то, что ты хочешь. Неверующий человек, язычник, враг. И он на него смотрит и говорит, я знаю, что ты говорил правду. Бог через себя этим людям сказал, что их постигнет горе. И вот сейчас это произошло. Вот мы это сделали. Но я тебя освобождаю. Я удивляюсь. Люди посторонние. А своим он обращался однажды. Царь Сидекия, был такой царь. Очень жестокий, очень богопротивный, очень злой такой. Власть у него была огромно сосредоточена в руках. И когда Иеремия периодически там говорил пророчество, его били, как обычно. И однажды его посадили в тюрьму, но царь что-то там не мог уснуть, наверное, или что-то там его беспокоило, и говорит там тайно кому-то, слушайте, мне надо погуляться по Иерусалиму. Написано, пошел по Иерусалиму, пришел там к каким-то воротам, спрятался там царь и сказал, приведите мне сюда Иеремию. Привели Иеремию. Он говорит: Иеремия, Иеремия, я с тобой хочу поговорить, ты мне должен сказать и ничего не спрятать. Но только об этом никто не должен знать. Всех разогнал царь, и сидели только пророк и царь. И вот он говорит: слушай, ну расскажи мне, что мне дальше делать? За стенами стоит Навузардан, вавилонское войско. Вот они уже приближаются, окружают. Что мне делать? Иеремия помялся, он же знал, сидеть, что он бессовестный, нечестивый царь. Я говорю: царь, я могу помолиться и сказать тебе ответ от Господа, но ты же меня не послушаешь. Он говорит: послушай. Вот все, что ты мне скажешь, я послушаю. Он говорит: хорошо, я помолюсь. Помолился и говорит: вот Господь показал мне видение. Вот послушай, царь. Когда подойдут войска, окружать начнут город, ты не тяни. Выйди и сдайся. Спасешь жизнь свою, спасешь жизнь своей семье и детям. У него куча жен было, куча детей. Спасешь наш город и спасешь храм. Сдайся, все будет хорошо. Царь говорит: не, подожди, Иеремия, ты что в самом деле? Меня же убьют вот эти князья. Я их боюсь. Он говорит: нет, не бойся. Чего ты их боишь? Ты выйди, сдайся, все. А вдруг халдеи, вавилоняне, отдадут меня им, они меня растерзают. Не отдадут. Господь показал мне видение, тебя не отдадут. В этом твоя жизнь. Выйди, сдайся, и все будут спасены. Все зависит от тебя. Царь подумал и говорит: слушай, если вдруг кто-то узнает, что мы с тобой здесь общались, тебя убьют. Если ты скажешь, о чем мы с тобой разговаривали. Поэтому никому ничего не говори. Все, будь здоров. И ушел. Как вы думаете, послушался Иеремию? Нет, конечно. Нет, конечно. Кто-то справедливо заметил: кто боится Бога, тот не боится людей. Так скажите, эти люди, они запутались или они сознательно не хотели служить Господу? Иеремия сидит и ему говорит: слушай, мне Господь показал видение. Видение было показано. Все твои жены, все твои слуги идут в плен. И они все погибнут. И ты тоже. Послушайся, выйди, сдайся. Он не послушался. И когда окружили город, прошло какое-то время, там какие-то солдаты подбили царя на еще следующее преступное действие. Тайными ходами вышли и бросились бежать в пустыню. Прошло какое-то время, они голодные все. Куда они могли далеко убежать? Это маразм, это глупость. Куда они могли убежать? Они бежали в Эдом. Вавилоняне услышали на своих конях, сытых, крепких, догнали их. Тут же на месте, на глазах у царя, убили всех его детей, всех его жен, привели его к наместнику вавилонского царя, а тот взял и выколол ему глаза и отправил его в Вавилон. Слушайте, Господь дал ему жизнь, пообещал тебе, твоим женам, твоей семье. Город будет спасен, храм будет стоять. Послушайся. Вот послушайте еще ситуацию. Христа похоронили, проложили печать, все. В первый день недели прибегают солдаты и говорят: нету его! Как это нету? Вы что, в самом деле, отморожены, что ли? Нету его! Как нету? Ну там что-то произошло утром. Вы что, спали? Нет. Ну сияние с неба, там грохот такой, там что-то чудо какое-то, его не стало. Вы представьте вот этих людей. Они слышали о том, что он говорил, что он воскреснет. И вот они, зная все это, башляют им взятки. Слушайте, так нас главнокомандующий нас казнит. Ну, военачальник не допустит. Проспали на посту — смертная казнь. Он убьет нас. Не волнуйтесь. Мы ему взяточкой отстегнем, и все будет нормально. Отстегивают взятку военачальнику, закрывают это все тело, всю тему закрывают, и пошел обман по всей стране. Как это вообще, как это можно объяснить? Люди что, с головой не дружат, что ли? Видят все, знают. Гроб пустой, его нету. Ученики разбежались, кто куда только мог. Они берут сознательно, как это Анатолий Павлович говорит, накрывает мокрым рядном. Ну, накрывает это все дело, говорит: это все чепуха. Да Бог там, мы ему дулю покажем в небо. Вот кто он такой. Мы его имели в виду, этого Бога. Мы сделаем, как мы хотим. Взяли, запошляли деньги, закрыли все тело и говорят: сейчас стоит перед ними Стефан, говорит: слушайте, вы же соковынные люди. Вы же не слушаетесь Господа. Он говорит: слушай ты. Написано, злоба такая покрыла их лицо.
Он стоит перед ними, они видят лицо, как Анны. А они наполнены злобой, говорят, кончить его надо. Не может жить такой человек. Давайте его убьем. Хватают, вытаскивают за ворот. Они не имели права. Римский гарнизон стоит в Иерусалиме. Без римлян убивать нельзя. Только по разрешению Пилата. Так, вытащили. Это злоба такая. Разъяренные. Выхватили, вытащили его за город, побили камнями, набросали груду камней, говорят, все. Фух, с одним еще закончили. Кто следующий? Давайте. Кто следующий? И написано, все верующие разбежались. Кроме апостолов, которые остались в Иерусалиме. Вот так. Поэтому два варианта. Ну, не поняли, ну, запутались. Не подходит. А вот второй как-то срабатывает. Сознательно не хотим слушать Бога. И у меня вопрос. Что делать нам? Еще раз повторяю. Есть ли такая опасность, чтобы мы вот как-то сбились с пути, там куча вероучений, деноминаций, книжки, там все везде звучит, так телевизор. Сейчас в основном люди же сидят все на интернете, на телевизоре. Все же оттуда черпают информацию. Мы поехали с в Америку. Брат мой, мы с ним про детство выросли, все. Он как попер на Украину. Я слушаю, ты что, больной что ли? Ты что такое говоришь? Да конец вам всем, вами там все манипулируют. Я говорю, подожди, кто? Саша, говорю, Бог управляет вселенной или Путин? Я не понял. Там вам только с Путиным в одну... Украинец. Мы с ним на одной улице прожили. Брат мой. А такое несет, что у меня уши в трубочку сворачивались. И потом приехали до моей невестки, говорю, Таня, что происходит? Она говорит, они все сидят на российских новостях. Все. Вот что делает телевизор. Я не против, смотрите, братья. Мы его несколько лет убрали его, нет у нас телевизора. Поэтому это выбор каждого из нас. Но мы живем в такое время. Дальше будет еще серьезней. Настолько будет действовать информация. Знаете, кто-то сказал, кто обладает информацией, обладает всем. Ситуация обладает всем. Да, ситуация. Вот все. И дальше будет еще посерьезнее. Как народу Божьему сохранить себя в чистоте? Вот как нам не стать такими, как эти люди? Первая церковь. Наши братья и сестры с ранней церкви. Они видели это все? Видели. У них на глазах каждый день это все происходило. Вот до чего может довести религиозность. Просто религиозные люди. Это фанатики. Это люди, которые разорвут любого, кто скажет слово против. Любого. Они видели постоянно вокруг себя набожных людей. Как им надо было сохранить себя? Братья и сестры, это несложно. Недаром Иисус сказал, мое иго не тяжелое. В Ветхом Завете еще написано, это путь, по которому даже неопытный пойдет и не заблудится. Так написано. Так и как? Все просто. У нас есть два родства. Одно родство – мы родственники. Вот у меня есть сыновья, дети, братья, сестры. Мы родственники. У вас есть тоже. Да? Семьи, дети, мужья, жены. Мы сроднены кровью родителей. Это наше родство. Я понимаю, что я подхожу немножко к такому тонкому льду. Но этого нельзя не сказать. Это единственный выход из положения. Единственные братья и сестры. Единственные. Другого я пока не вижу. Второе у нас родство есть, мы сроднены кровью Христовой. Так вот, первая церковь, они когда все это видели, что вокруг происходит, их озарило, и они поняли. Избежать заблуждения, остаться остатком, знаете, с большой буквы даже в Библии часто написано остаток, это те люди, которые верны были. Симеон, Анна, которые в храме встретили Иисуса, да? Мария, которая сказала, я раба Господня. Господи, как ты скажешь, так и будем. Вот был остаток. Среди этих людей, жестоковыйных были люди. Так вот, как остаться? Эти наши братья и сестры в первом веке, они видели это все, они поняли. Шанс только один. Ценить родство по крови Христа даже больше, чем когда мы родственники. Я же не разбиваю семьи. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Потому что есть атеисты, которые, если бы услышали мою эту речь, сказали, видите, что в церкви проповедуется? Что семьи уже не важны, важна это секта. Я знаю, меня так в школе учили. Я это слышал не один раз. Но это правда. Но я не разбиваю семьи. Вот послушайте. Вот послушайте. Все, кто женаты. Вот все, кто женились. Вы знаете. Господь сказал, у нас есть мамы, папы. Вот у меня мама, не знаю, ей 90-й год. Она такая чудо, там иногда что-то там. Но все равно поет песни, рассказывает стихи мне, когда проезжаем. У меня мама есть. Но Господь сказал, придет время, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Может ли быть что-то роднее, чем жена и муж? Не может. Не может. Прилепится. К родителям не прилепляются. Вот как только родился ребенок, пуповина такой щелк, и все. И каждым этапом жизни ребенок отходит дальше и дальше. И не может, Бог не предусмотрел это, не может прилепляться. А к жене, к мужу прилепляется. Но это же не значит, что надо бросить родителей. Нет, конечно. Вы что, в самом деле? Если кто-нибудь когда-нибудь допустит мысль бросить своих родителей и так прилепиться к своей жене или к мужу, что и родителей не видеть, у вас ждут огромные проблемы. Огромные. Поэтому, с одной стороны, нельзя бросать родителей, но есть большее родство. Это прилепиться к жене, к мужу. Примерно вот такая иллюстрация. Вот примерно вот то же самое здесь происходит. Мы не можем оставить наши семьи. Мы должны заботиться о наших родных, о наших братьях по крови, о сестрах, о родителях. Однозначно. Но есть высшее родство. Это родство по крови Христовой, потому что оно намного драгоценнее. А самое главное, это родство вечное. Оно глубокое. На самом глубинном уровне. На духовном. И вот первая церковь делали все для того, чтобы быть семьей. Помните? Каждый день они общались. Меня сердце кровью обливается, когда мы делаем здесь вечерю любви. Какие-то праздники. Яша тут открывает поляну, торты заказывает. Мы тут все что-то приносим. Некоторые люди только заканчивают собрание, встают и уходят. Ну что, у меня сердце обливается кровью. Я думаю, мама дорогая, ну что происходит? Что еще сделать, чтобы мы крепили эту семью? Чтобы мы дорожили друг другом? Потому что это выше родство. Мы же побудем здесь и пойдем к своим семьям. Это что-то значит. И будем уделять внимание родным и близким. И будем их не забывать. Но у нас есть семья церковная. Мы должны дорожить друг другом. Вот первая церковь поняли это. Каждый день вместе кушали вечером после работы. Вместе принимали причастие. Помогали друг другу. Заботились. Павел не просто для красного словца сказал. Да, Ира, я понимаю. Время уже я затянул. Страдает один член. С ним страдают все. Он правильно сказал. Страдает один, с ним страдают все. Нет у нас этого пока. Мои дети живут сейчас в разных городах. И когда я с ними делюсь своим переживанием, они говорят, папа, у нас церковь христиан, это ангельская церковь. Я говорю, что? Да, ты себе не представляешь. Заканчивается собрание в нашей церкви, вот любой из моих детей. 5 минут уже никого нет. В смысле? Как это нет? Никого, а закончилось уже. Все. Что это? Набожные люди. Я не сужу. Мы сами так делаем. Надо, мы в воскресенье пришли, побыли на собрании, отбыли то, что нужно. Мы же Богу отдали часть. Религиозные люди, они делают все, чтобы ублажить божество. Мы тебе отдали, Господи. Все, дальше пройди бородой. Мы все сделали. Что хотите претензии к нам? Это неправильно, друзья мои. Неправильно так. Мы должны предпринимать все усилия, чтобы быть вместе. На втором собрании здесь проходит занятие, вот там, в балетной комнате. Вот 2 воскресенья началась 2-я группа. Я сегодня захожу, вы не можете себе представить моего восторга, а там люди сидят, вот так сидят, и слушают Слово Божие. Они объединяются, они там будут чай пить, они будут общаться, они будут искать все пути, чтобы когда-то, ну не просто прийти отбыть 1,5 часа. Даже сейчас вот уже почти 2 часа, я понимаю, что некоторые уже немножко так немножко напрягаются. Сколько можно? Может, хватит уже? Я понимаю, братья и сестры. Просто я давно уже здесь не был. Прошу прощения. Но так неправильно. У нас единственный есть путь. Сохранить себя от набожности и от фанатизма. Это если мы будем семьей. Другого варианта нету. Ученые тоже изучают Библию вдоль и поперек. Как эти книжники. Они знали Библию, что некоторые из нас даже и близко так не знают. И в то же время спокойно распяли Господа. Убили Стефана. Надо изучать Писание. Без этого не получится. Но все время в нашей голове должна быть мысль. Мы родные люди. Мы должны ценить друг друга. Мы должны быть для нас, ну, должно быть очень важно, вот увидеть друг друга. Да, мы разные люди, у нас там какие-то бока, может, в отношениях. Это не страшно. Это все нормально. Это в большой семье всегда так. Как можно, вот мы объявляем, приходите, приносите печенье, будем вместе кушать. Некоторые годами никогда это не делают. Я не упрекаю, братья и сестры, серьезно, не подумайте, что я там наехал. Пастор оторвался. Я не отрываюсь. Я просто, мне больно. Как можно, вот мы семья и собираемся попить чаю, пообщаться тут, ну просто посмеяться, увидеть друг друга, там, ну просто вот потусить. Ну как можно это не занимать? Я не понимаю. Мы же семья. Господь нас роднил драгоценной кровью. Нет ничего выше этого родства. Ничего. И тогда можно оставаться на плаву. Потому что мы трёмся друг с другом. Мы же друг друга видим, там, тра-та-та, где-то кто-то когда-то там заблудился куда-то. Так, брат Сергей, что-то ты такой, что-то ты. И уже можно как-то друг друга там поддержать, там, с любовью подсказать. Как в семье. Если мы только религиозные люди, будет вот это то, что здесь. Люди с сердцем, не знающим Бога, с ушами глухими, оглохли, не слышат голос Божий, не слышат. Пусть Господь нам поможет. Подумайте, братья и сестры. Вот сейчас молодежь хотят открыть кафе вот там, прямо в холле. Прямо вот там уже, на выходе, на входе. Вот вы заходите, и атмосфера, пахнет кофеек. Знаете, как кофе пахнет? Там вы что, это вообще. Даже не столько хочется ее выпить, как понюхать. Вот там будет кофе. Они будут приглашать нас участвовать в этом, чтобы там людей встречать. Знаете, в роли официанта. Помните, мы с вами говорили? Иосиф был таким. Я буду кормить вас, братья. В роли официанта. Эй, человек, а мне еще кофеечку. Я готов. С удовольствием. Я уже записался. Все, что можно. Вот служители сидят, собираются, молятся, говорят, Господи, покажи нам. Я честно говорю, вы знаете, я уже не пастор. Но я слышу, как они собираются молиться, говорят, Господи, покажи нам, что нам еще сделать, чтобы мы были дружнее. Чтобы люди, ну, влекло этих людей в церковь, чтобы нам хотелось быть вместе, дружить, быть родными. Все время вот они собираются, молятся и думают, и спрашивают, давайте, давайте сделаем мозговой штурм. Вот что еще можно такое сделать? Чтобы мы были ближе. Сатана хочет посеять, рассеять нас. Пусть Господь нам поможет. Аминь.
Братья и сестры, несколько объявлений. Первое, то, что у нас еще грядут холода, поэтому продолжаем кормить людей, у которых нет жилья, и поэтому просим записаться, пожалуйста, вот там в холле есть еще очень много места для водителей, несколько помощников вот нужно для такой группы. И также второе объявление для тех братьев и сестер, вот, которые особенно переживают по поводу детей-сирот. Для вас будет конференция в Николаеве в следующую субботу. Вот, даже есть возможность, вот Николай Нестерук, он у нас в хоре, Коль, можешь подняться? Вот, он может вам дать больше информации, даже он может послужить своим транспортом, чтобы вас туда доставить. Пожалуйста, подойдите к нему, если вам близка эта тема, и узнайте подробности. Сейчас у нас будет поклонение, давайте поднимемся и будем прославлять.
Пройдут десять.
забыл величие свое, отдал все ради меня, чтоб прийти страдать за тех, кого сам создал. Взял вину мою и грех, ты распят был, но воскрес. Ныне царствуешь на небе и земле. Я буду тебя славить век веков, ты живешь теперь во мне, Господь. Во мне твоя святость и слава. Единственный, кто умер за меня, дал свободу от греха. Возвышаю голос мой, хвалу тебе пою. Забыл величие свое, отдал все ради меня, чтоб прийти страдать за тех, кого сам создал. Взял вину мою и грех, ты распят был, но воскрес. Ныне царствуешь на небе и земле. Я буду тебя славить век веков, ты живешь теперь во мне, Господь. Во мне твоя святость и слава. Единственный, кто умер за меня, дал свободу от греха. Возвышаю голос мой, хвалу тебе пою. Я буду тебя славить век веков, ты живешь теперь во мне, Господь. Во мне твоя святость и слава. Единственный, кто умер за меня, дал свободу от греха. Возвышаю голос мой, хвалу тебе пою.
Кто-то из исследователей Писания заметил, что Иисус говорил вот о том, как будет проходить дальше процесс причастия, как раз перед тем, как его один человек предал, остальные там отреклись. И там может быть удивительно, почему он это сделал, он же, конечно, знал, что так произойдет. Но тем не менее Иисус считал, что это очень важно. К сожалению, сейчас вот в некоторых церквях, даже там, ну, я слышал в Америке, причастие, оно не во время богослужения происходит, а там после служения можно там какую-то комнатку пройти и там принять причастие. И некоторые вот служители аргументируют это тем, что вот есть люди, которые ищут Бога, и как бы они еще не могут участвовать в причастии, и вот это как-то их смущает и так далее. Но я хотел сказать, что причастие, вечера Господня, это на самом деле замечательный еще одна возможность для того, чтобы донести Евангелие. Потому что те люди, которые как раз, вот, может быть, смущаются, не знают, зачем это, почему им нельзя участвовать в этом, для нас это замечательная возможность сказать этим людям о том, что Господь, Отец Вселенной, который вот сотворил всех нас, Он не пожалел своего единственного сына, вот, отдал его на мученическую смерть, что пролилась его святая кровь, что его тело было истязаемо. И этот бесценный дар, вот, за который мы никак не можем компенсировать, насколько бы мы не были богаты, мы не можем никак купить себе спасение, он дает его бесплатно. Единственное, что от нас нужно, это просто сделать этот шаг и принять это спасение, принять эту жертву и изменить свою жизнь. Сейчас у нас будет как раз такое время, я прошу вас подняться, молиться за тех людей, которые будут принимать это решение, прошу братьев выйти наперед, и если вы понимаете, что вы хотите изменить свою жизнь, хотите начать ее вместе с Богом, хотите принять эту жертву, которая была отдана за вас, потому что каждый из нас был грешником и является грешником. Вот, и мы не можем быть без Бога, если мы не придем к Нему через Его Сына Иисуса Христа. Давайте будем молиться, поддерживать тех людей, которые захотят принять такое решение. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал Своего Сына, Господь, за эту жертву. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты объединил нас в теле Своем, Боже мой, и теперь мы братья и сестры. Мы церковь Твоя, Господь, благослови каждого из нас, Боже мой, вот на протяжении следующей недели свидетельствовать о Тебе, Господь, вот там, где мы есть, там, где мы работаем, Господь, по Своей милости, Господь, вот благословить и восполнить те нужды, которые есть у нас, Господь, дай нам вот своего мира, Господь, своего водительства, своего благословения на предстоящую неделю. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословений, общайтесь дальше, буфет работает, пусть Господь вас благословит.